Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня нашу передачу хотелось бы посвятить такой теме, которой, может быть, не всякий об этом задумывался, кто-то, может быть, уже через это прошел и испытывает совершенно другие чувства. А хотелось бы поговорить о том, что мы должны делать для того, чтобы нам было интересно и понятно находиться на службе в Божьем храме. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Христос воскресе!
Воистину воскресе! И первый вопрос, который хотелось бы задать. Многие люди, когда начинают воцерковляться, они понимают, что нужно ходить в храм на службу. Угу. Ну, то есть это одно как из таких вот каких-то условий. Хотя все равно, наверное, этот вопрос каждый человек сам решает. Или нужно на службу ходить, вот когда есть внутреннее такое побуждение, желание, что я очень хочу побывать вот сейчас, например, вот в данный момент, сегодня на службе. Или как-то вот себя нужно побуждать для того, чтобы, например, часто встречается такое, что в субботу вечером, в воскресенье утром мы должны быть в храме на 10-й праздник.
Ну, вообще говоря, конечно же, человек, вступая в церковную жизнь, он становится единым со всем церковным организмом. Пускай это он даже не вполне отчетливо осознает или чувствует, но его отныне спасение связано с многими другими людьми, которым Господь его или привел, или приведет в свое время. И среди вот этого собрания, которое и есть церковь, есть среди занятий этого собрания одно высочайшее дело, которое, можно сказать, имеет равноангельскую высоту. Это славить Бога, благодарить Его, пребывать с Ним лицом к лицу. И вот это дело высочайшее, оно воплощается именно путем пребывания человека на божественной службе. И, конечно же, человеку рано или поздно надо открыть эту реальность, которая не должна пройти мимо него. И если верующий сам не вполне это понимает сразу, то, конечно, задачей священника или ближних его, опытных христиан, является, чтобы он все-таки ощутил спасительность пребывания на богослужении и благодатность этого времени, которое он провел на божественной службе. Поэтому здесь даже какого-то сомнения не закрадывается, что надо ли ходить на службу или не надо ли это делать. Это высочайшая награда человеку, что он может прийти на службу и на ней быть поистине совершителем этого богослужения наравне, ну, с прочими другими христианами, которые несут на ней свое служение.
А почему тогда так происходит? Вот получается, по статистике у нас очень много людей, которые заявляют, говорят о себе, что они православные христиане. Но если мы посмотрим на службы в храме, то народу там, вот если брать всю совокупность людей, заявляющих о себе так, то там народу, ну, наверное, сотая часть, в лучшем случае, от тех, кто заявляет. Почему так происходит? Почему люди не спешат на службу, не желают прийти, может быть, не получается? Вот с чем это связано? То есть многие же просто пришли, свечки поставили, заказали, и все. То есть это кто-то за нас помолится. Что за этим скрывается?
Ну, наверное, это предмет размышлений более таких богословских, что ли, исторических, что ли, потому что мы знаем, что каждое время отмечено своим каким-то духом, так можно сказать, и не только наше время отмечено таким некоторым расслаблением человека в плане его христианской жизни, но и другие времена являли вот такое поведение человека. Наверное, нам нужно просить более благодати для нашего церковного народа, чтобы каждому человеку на сердце явилось желание прийти на службу, чувство единственности этого момента, что именно сейчас, именно в этот праздник, именно для меня, именно со всей церковью я хочу прийти к небесной жизни на этом богослужении. Если человек сознает такую ответственность, такое вот как бы величие происходящего, то тогда он, наверное, придет на это богослужение. Ну а путь к этому лежит через его сердце. Нельзя каким-то образом организационным собирать людей на богослужение, потому что тогда богослужение будет невысоко по своему настрою духовному. Люди придут по неволе, невольник не богомольник, как говорится. Поэтому причина, наверное, сокрывается в духе нашего времени. Как-то мы с вами говорили про дух нашего времени, про те опасности, которые заключают наше время. И, наверное, каждый живущий ныне ощущает эти трудности духовной жизни. Они, конечно, бьют в том числе, потому что человек начинает пренебрегать службой.
А вот скажите, пожалуйста, получается, просто приходилось общаться с разными людьми, с теми, кто, если можно так сказать, давно ведет церковную жизнь, глубоко воцерковленные люди, с теми, кто... Ну, вот как-то немножко соприкасается или совсем не соприкасается. То есть те, кто вспоминают свою начальную жизнь в церкви, или те, кто вот еще пока, скажем так, до конца не открыли для себя всю красоту богослужения. То есть многие говорят о том, что мне непонятно, бывает скучно. То есть вот люди очень часто отвлекаются. Но нелегко бывает человеку вот встать и стоять, и при этом не понимать, что происходит. И из-за этого часто бывает, что ну а что я там буду стоять, я же не знаю. Все равно в окружении многих наших слушателей, наверное, есть те, кто не совсем как бы вот знает службу, не совсем понимает. Одна вот женщина пожилая сказала, а я не знаю, то есть вот ноги болят, где можно сесть, где можно постоять, ну то есть поэтому я и не хожу, потому что мне тяжело, например. Или там, к примеру, она села, а там кто-то на нее зашипел и сказал, что сидишь, ну-ка вставай, давай, расселась тут, ну и так далее. И какие мы можем осуществлять шаги для того, чтобы вот нашим ближним помочь полюбить службу?
Конечно же, наверное, если так к себе отнестись очень взыскательно, то, наверное, ни один человек не может сказать, что он знает службу. По причине того, что значит знать службу? Знать службу – это не только ориентироваться в ее чинопоследовании. Знать службу – это значит быть сообразным этой службе, ее духу и той реальности, которая в ней свершается. А свершается эта реальность небесная. И поэтому любой человек, можно сказать, всегда к ней не готов. Всегда что-то проходит мимо него. И ни один человек, наверное, даже будь он высокий иерарх церковный, не может так сказать, что я знаю службу, я все сделал, как полагается и так далее. Потому что служба требует от нас высочайшего напряжения. Даже вспомним то наставление, которое давал святой праведный Иоанн Кронштадтский другому святому, чтобы на литургии выплакать три платочка. Это один просто из примеров. А на самом деле таких наставлений, наверное, можно сыскать множество. То есть служба требует высочайшей отдачи духовной от человека, и не всегда он способен принести то, что требует богослужения. Но, тем не менее, мы призваны на службу. Тем не менее, мы на нее должны прийти и принести то, что можем. Принести в первую очередь свое сердце и свою душу. Если нам что-то непонятно, что-то мы делаем малое на богослужении, Господь приемлет и это. И это нельзя забывать, что Господь от нас принимает то малое, что мы принесем. Например, мы приносим 5 хлебов и 2 рыбы. Вот Господь это и принимает, как это в чуте случилось. Метафорически эти 2 рыбы и 5 хлебов, которые приносит человек, это то земное, что он себе воспитал к нынешнему моменту жизни. И то, что он не может, собственно, устранить из какой-либо сферы своей жизни, в том числе из богослужения. Мы знаем, что человек иногда по-земному приступает к своему служению. Ну, например, в Евангелии мы даже видим, что Марфа по-земному служит Богу, но в этом ничего предосудительного нет, Господь приемлет это тоже. Поэтому если человек, как умеет, пришел на литургию и, как знает, ведет себя на этой службе, ну или на другой любой службе суточного круга, то это вполне возможно. Пускай он так и делает. Через время, будучи трепетным наблюдателем, он найдет, что оказывается тут лучше так, а тут лучше вот эдак. И таким образом он придет к более правильному пребыванию на богослужении. И главное, многое ему подскажет его сердце.
Если он будет внимательно слушаться.
Если будет он внимателен к своей внутренней жизни. Вообще, в постижении богослужения, которое вот вы спрашиваете, как происходит, один из самых важных моментов – это внимание к своей внутренней жизни. Потому что, наверное, любой приходящий на богослужение чувствует без всяких слов, без всяких лекций, пояснений, он чувствует, что вот этот момент богослужения какой-то особенный, выдающийся, что здесь какие-то иного рода чувства приходят в его душу, и причем приходят часто, если не сказать всегда, на этом моменте богослужения. Здесь он умиляется, или здесь он чувствует какой-то трепет, или еще что-либо. И, наверное, эти моменты человеку нужно для себя отметить. А здесь он просто радуется, здесь ему хочется возблагодарить Бога, ну и так далее. И, наверное, каждому молитвеннику на общественной молитве нужно внимать вот этим вот особенным опытом, который подает сам Господь и воспитывает через сердце человека его к правильному служению себе.
Ну, видите, получается, это, мне кажется, больше речь идет о тех, кто уже как-то приоткрыл для себя внутреннюю глубину. Просто у меня такой опыт был неоднократный, когда, например, родители воцерковились, берут своих детей, или просто какие-то знакомые говорят, вот ты знаешь, нужно пойти на службу, нужно отстоять и так далее. Но вот в памяти остается просто осадок от того, что ты неимоверно устал, пока ты был на службе, и тебе постоянно дергали, так, встань, сидеть нельзя. То есть, что-то происходит, батюшка красивый в облачении, чем-то махает там. Ну, чисто детские такие впечатления. И поэтому получается, вот хотелось бы понять, потому что вот многие, чаще всего встречаются именно женщины, переживают, что, например, дети не приходят в храм, хотелось бы привести, или там супруг, например. Но, опять же, очень часто ставится такое вот условие, все, пойдем, служба такая, ночная, все, мы идем на всю службу, к примеру. Но человек не в состоянии понести пока это. Вот как эту меру определить? Может быть, как-то вот, давай мы с тобой просто, например, Евангелие послушаем, и все, потом ушли вместе. Ну, то есть, вот эти вот, какие варианты возможны? Потому что, получается, очень жалко именно, что вот какие-то такие вот воспоминания прошлого, когда силком тебя затащили, заставили там стоять, и ты ничего не понимал, они порой мешают человеку сделать еще один шаг к Богу, к храму.
Ну, в современности служба, она не требует от человека пребывания, такого всецелого, от начала до конца и так далее, что он просто не может уйти с нее, например. Хотя, конечно, есть такие установления, предписания, что службу надо пребывать полностью. Но если уж вы ведете речь о человеке, который имеет внутреннюю немощь, немощь такого невнимания, непонимания службы, то тогда можно человеку прийти на тот момент, который, наверное, наиболее доходчив до его души. Потому что на службе есть, можно сказать, апогей ее совершения. Например, если речь идет о божественной литургии, то мы все-таки видим, что она составленная из литургии оглашенных и литургии верных. И литургия верных – это все-таки богослужение, которое совершается более торжественно, ибо на этой части службы мы видим, что происходит уже приближение человека к Богу и вплоть до его соединения с Богом мистического в таинстве Евхаристии. Поэтому если человек придет на литургию верных, если он прибудет на той части службы, когда совершается, например, пение херувимской песни, когда совершается великий вход и когда совершается служение евхаристического канона, это такая самая трепетная часть богослужения, божественной литургии, то тогда, наверное, этот человек проникнется этим духом особого такого умилительного пребывания с Богом. Ну, впрочем, это и не обязательно так произойдет, но мы на это надеемся. Относительно вечернего богослужения мы с вами знаем, что праздничная служба, она содержит такую часть, где церковь торжествует. Это палиелей, когда особенно изобильно милость Божия сообщается верующим. Символически это изображается помазанием, святым елеем. И также далее читается торжественно, а где-то и поется в основном, каноны. Каноны, прославляющие Господа, Богородицу, подвиг святых. Поэтому эта часть богослужения, наверное, тоже очень воздействует на человека, если мы хотим именно, чтобы он какие-то драгоценные как бы крупицы воспринял того богословия, которое сообщается верующим в обряде на богослужении, ибо это тоже есть вид богословия, то мы, наверное, должны привести его на эти части богослужения и попытаться, чтобы он на них, хотя бы на них, прибыл именно в таком духовном внимании и созерцании происходящего.
Ну, это речь идет о взрослых или о детях. Потому что вот с детьми тоже вопросы возникают, потому что порой смотришь иногда. Я понимаю, родителям очень хочется побыть на службе, да, то есть пришли к началу службы. Ребенок маленький, но он не в состоянии выдержать. Ну, то есть вот дети разные. Есть те, которые спокойно сидят и особо их не беспокоит эта некая неподвижность. А есть те, которые не могут больше 5 или 10 минут высидеть. И у них начинается, то они начинают хныкать, то еще чего-то, то им нужно куда-то побежать. То есть с детьми точно так же нужно какие-то моменты находить, а в остальное время дети должны как-то вот иметь какое-то другое занятие.
Ну, дети, видите, очень разные, действительно. Наверное, детей можно занять каким-то еще параллельно делом, там, например, рукоделием каким-то или еще чем-то, что позволит им хоть немного воспринимать божественную службу, но при этом не мешать молитвенному собранию. Если бы это было возможно, то это было бы замечательно. Но вообще говоря, родитель или, ну, можно сказать, ассоциация какая-то родителей небольшая, они должны попытаться решить эту проблему, чтобы ребенок, возможно, имел помощь от взрослого в восприятии службы. Например, мама пришла на службу молиться, но пришла с ребенком. Было бы хорошо, если бы она помогла ребенку взойти к тому, что она своим сердцем уже восприняла, чтобы она где-то его куда-то поднесла, показала, выразила свои чувства для ребенка, когда обычно она, допустим, их не выражает, ну и так далее, чтобы просиял какой-то педагогический момент в ее пребывании на службе, чтобы она личное благочестие явила ребенку. Ну уж как она это сможет сделать, это целая особая, наверное, тема, когда человек являет себя для другого, чтобы эта его помощь сказалось на другом, и он бы мог его опытами, его глазами увидеть то, что пока что сам не способен увидеть и понять. Поэтому ребенок мог бы, увидев маму или папу в соответствующем состоянии, в соответствующих каких-то словах трепетных, которые они адресованы ребенку, ребенок бы мог увидеть, насколько это величественная служба. Может быть, даже в слезах каких-то на определенных частях богослужения. То есть это все, как бы, наверное, не является лишним. Хотя это очень и очень трудная задача. А если брать детский коллектив, который, ну, например, насчитывает несколько детей, то это уже целый, так сказать, целый труд. Но мы помним, что оптинские старцы наставляли, что этот труд не окажется пустым, он принесет свой плод. И человек, который его совершал, будет Богом вознагражден как делатель Божьей Нивы.
А скажите, пожалуйста, с моментами понятно, что мы стараемся наших невоцерковленных ближних приглашать их на какой-то определенный момент службы пока, то, чтобы приоткрыть, да? Но вот получается, сейчас просто вспомнилось, есть такая легенда, да, о немой молитве, то есть по ней даже фильм был однажды снят, что вот один старец, он пытался понять, почему молитвы не доходят до Бога, и однажды Господь послал ангела, чтобы ангел ему приоткрыл. Uh-huh. И, в общем, получается, что они находились на службе, то есть они видели, находящиеся в храме, они не молились, то есть каждый думал о чем-то своем, хотя внешне, вот глядя на это собрание, можно было подумать, ну какие здесь все собрались благочестивые. Uh-huh. Вот, и только там какой-то ребенок молился вот об исцелении своей мамы. Вначале вы тоже сказали, что мы навряд ли будем когда-то полностью готовы, ну, целиком воспринять всю красоту, всю благодать от службы божественной. Но как-то мы в этом направлении все равно двигаться должны.
Ну, безусловно, конечно.
И вопрос-то вот какой. И даже те люди, которые уже не первый год, скажем, ходят в храм, хотя, конечно, наверное, это должна быть жизнь какая-то, не просто, что мы ходим в храм. Как справляться вот с теми помыслами, искушениями, которые бывают во время службы, потому что все равно отвлекаются, там кто-то увидел кого-то, там вот прошел там знакомый или знакомая прошла, да, там что-то вспомнилось, там, я не знаю, с работы, из семейной обстановки, там в транспорте ехал, пока на службу что-то вот произошло, даже пока свечи покупал в иконной лавке, кто-то что-то сказал, то есть, ну, разные, совершенно разные моменты могут всплывать. И даже в особо такие важные торжественные моменты службы. То есть вот еще хотелось бы раз, вот, чтобы мы как-то вот проговорили, как можно, может, человек себе помочь?
Ну, даже без особых внешних отвлечений у нас всегда есть как бы возможность не очень хорошая отвлечься внутренне. И поэтому это касается не только тех случаев, когда в храме что-то произошло вдруг шумное, не имеющее отношения к службе, а это касается всегда нашего поведения в храме. Мы можем очень последовать простому такому правилу, которое нас сохранит в богослужении. Мы можем просто слушать, к чему нас призывает богослужение в словах священнослужителей и словах, которые поет лик, то есть хор. И мы таким образом сохраним себя вот в этом именно состоянии, которое требуется на богослужении. И мы часто слышим это как просто какой-то фон. Но если мы соотнесем эти слова с собою, что это к нам слова обращены, и мы эти слова должны исполнять, то мы сразу же мы по-другому будем чувствовать себя на богослужении. И это будет как постоянное, так сказать, приглашение нас к тому, чтобы мы сделали то, что сообразно этой минуте на богослужении. Ведь мы, ну, в каком-то смысле можно сопоставить как музыкальный инструмент, который исполняет ту или иную мелодию, а для этого та или иная нота должна быть правильно исполнено. Так и наше сердце. Оно должно на богослужении каким-то образом проникнуться тем или иным духовным моментом, который предоставляет нам само богослужение. Например, если диакон говорит «Господу помолимся» или «Миром Господу помолимся», то мы должны, наверное, увлечься этим. Мы можем помолиться.
Внутренне собраться.
Да, собраться. Угу. Помолимся. Да, помолимся. Можно так сказать внутренне, или о чем-то помолимся, да, конкретно, о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временних мирных, ну и так далее, о плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их. То есть, сколько нам предлагается поводов для того, чтобы мы помолились. Тут и усопшие, тут и живые люди, разнообразные их нужды, дальние и ближние, облеченные властью и простое сословие. Самые разнообразные люди вспоминаются. И благочестивые, и далекие от церкви. Все люди здесь вспоминаются, и церковь призывает нас обо всех них помолиться. И мы можем откликнуться на это слово. Кроме того, есть моменты богослужения, которые прямо обращены к нам. Мы, наверное, просто обязаны в этот момент сказать то слово ответное, которое к нам звучит. Звучит, например, «Горе имеем сердца». Что мы можем сказать на это? Или «Благодарим Господа». И, соответственно, мы присоединяемся к тому слову церкви, которое передано через лик, через пение хора. Мы к нему присоединяемся. Мы говорим внутри, только сердцем нашим, те же слова. И как может быть иначе? Поэтому, если мы постоянно то, что звучит на службе, вонмем, значит, мы должны принять это слово. «Мир всем и Духове Твоему», мы говорим, и так далее. То есть, все это повелевает нас быть на службе. И, соответственно, избавляет нас от разнообразных отвлечений самых разных источников.
Просто пока вы говорили, вспомнила случай, когда один мужчина в разговоре сказал, что самое интересное, что я понимаю на службе только когда поет «Господи, помилуй», вот, когда о ком-то молится, потому что вот иногда, говорит, хор поет так, что вообще ничего не понятно. Или, например, там чтец или священнослужитель читает так, что ничего не понятно. Тоже вопрос такой, для того, чтобы как-то лучше воспринять богослужение. Есть какие-то части, которые повторяющиеся. Ну, то есть всегда поют те же самые антифоны и так далее, да? Угу. Но есть часть службы, которая меняется. И вот мы, как христиане, мы должны с этим знакомиться дома для того, чтобы как-то немножко понять, о чем нам там поют, к примеру, да, или читают. Да это не... какой-то труд должен быть перед тем, как мы пошли на службу?
Ну, можно на определенном этапе рекомендовать иметь с собой тексты церковные. Наверное, в некоторых храмах эта возможность предоставляется, что если ты хочешь проследить, какие сегодня стихиры поются, например, из изменяемой части богослужения, да, тропари, например, и так далее, то можно подойти и это посмотреть. То есть это можно рекомендовать, но, наверное, все-таки большая часть службы, она повторяется постоянно, ввиду этого она оказывается понятной. Если бы мы отвлекались только в изменяемых частях богослужения, то это было бы, наверное, ну, не так страшно. Но дело-то вот еще в чем. Вы справедливо сказали, что кроме молящихся в храме, глубокое духовное внимание должны иметь и разного рода служители. Священнослужители, церковнослужители, да и все молящиеся, они являются участниками этой службы. И чтобы они понимали, что этому церковному народу, в их лице всей церкви, они сейчас возглашают какое-то великое прозрение, например, пророка, или псалмопевца, или слово апостола, обращенное к церкви, или даже слово самого Господа. Если это понимать, то тогда этот человек будет служить Богу так, как должно. Он будет понимать, для чего это происходит. Нельзя просто в пространство этот текст испустить, чтобы ни одно ухо не смогло его воспринять. Это не годится. Поэтому если в каких-то храмах это еще не пришло к совершенству, то к этому должно оно, наверное, идти.
Ну, иногда просто бывает так, что особо-то и служить некому. Батюшка служит, и сколько-то бабушек приходит, и все. Хотя, конечно, службы иногда бывают очень такие, но необычные.
Ну, что бабушки? Бабушки, они душой тоже молоды, и можно их научить тоже хорошенечко служить Богу.
И я про это и говорю, что иногда бывает, что вот вроде бы, ну, то есть там никого нет, специально обученного человека, да, то есть те, кто там семинарию закончил, или еще там какое-то отделение регенское, там еще что-то. А на службе столько приятно находиться, что просто как очень такие хорошие воспоминания бывают.
Ну, вспомните в книге «Не святые святые», какое богослужение автором названо в качестве высочайшего. То богослужение, на котором участвовал в бане в Дивеево при служении бывших монахинь, разогнанных, да, в советское время Дивеевского монастыря. То есть вот именно это богослужение, которое служилось вообще без книг на память, он запомнил как вот такое выдающееся для себя.
Еще один вопрос хотелось бы разобрать. Как не потерять вот это ощущение, что каждая литургия, каждая служба, она единственная и неповторима, хотя, с другой стороны, кажется, вроде бы, ну, очень много в службе повторяется, потому что для тех людей, которые уже, ну, скажем так, ну, не себя называют, что не глубоко воцерковлённые, давно ходят в храм, иногда наступает такое состояние, ну, что как бы вот, что это уже стало, вошло в привычку, ну, в обыденность. То есть вот потерялось это ощущение вот постоянной новизны, богатства, ну, этой уникальности, неповторимости. Вот что нужно делать для того, чтобы оно сохранялось постоянно? Потому что на самом деле получается, если взглянуть на нашу историю, ведь был такой длительный период, когда вообще службы были под запретом, церковь была под запретом, и если служили, то очень тайно. Ну, то есть и только очень проверенные люди могли на эту службу попасть. То есть любой, кто даже бы захотел, он не мог этого сделать. И получается, а сейчас службы каждый день, и храмов, пусть, может быть, не совсем, скажем так, много, но все равно храмы есть, и службы есть, а люди не так ходят. И вот я говорю, вот, самое главное, это что делать для того, чтобы не потерять это вот внутреннее чувство умиления.
Но для этого нам нужно приходить к такому впечатлению внутреннему и даже, ну, порядку жизни, наверное, так можно сказать, чтобы мы чувствовали, что каждый день мы рождаемся духовно. Потому что если мы не рождаемся духовно каждый день, то действительно, служба была вчера, например, кто-то ведь вот так говорит, а я причащался там на 3 дня назад или вчера, зачем мне сегодня причащаться? Но вот у нас было 2 праздника подряд, апостола Иоанна Богослова, например, и святителя Николая Чудотворца. И вот приходилось вот такие речи иногда слышать. Обе службы прославляют великих святых, праздничные обе службы. Или, например, будет Пятидесятница и День Святаго Духа, следом праздник, 2 больших праздника. Поэтому надо тут вот что, что каждый день мы вообще не знаем, как мы живем. Мы рождаемся в этот день духовно, мы идем, может быть, совершенно другими дорогами жизни, может быть, совершенно иные опыты нас ожидают в этот день. И нам не надо бы так сопротивляться этому опыту, а то мы ведь начинаем самочинствовать, своевольничать, мы начинаем не принимать каких-то событий, каких-то, так сказать, предложений от Господа, и начинаем настаивать на своем. Вот если бы мы чувствовали, что каждый день это своего рода маленькая жизнь, которая нам дается в этот день, то мы бы начали чувствовать, что и литургия в этот день это может быть необходимый опыт, необходимая высота, к которой мы можем прийти. Встреча с Богом, выдающаяся, которую, может быть, нельзя пропустить в этот день, если на то есть обстоятельства и сердечное желание. Поэтому я бы сказал, что вот такой порядок жизни нам нужно обретать. Наверное, в течение седмицы мы чувствуем, что мы как-то оскудеваем благодатью и начинаем желать Бога к следующим выходным, и к ним стремимся уже, всей душой приступаем. Наверное, многие православные люди обрели вот этот порядок жизни. Но можно сказать, что еще лучше было бы, если бы каждый день проживался именно так. И я бы еще обратил наше внимание на то, что литургия, она ведь наполнена такими состояниями, такими переживаниями человека, которые сродни, ну, многим вообще таким, например, житиям или каким-то пережитому пророками и так далее. То есть, например, возьмем хотя бы то, что человек на литургии приносит свою некую жертву Богу. Он приносит эту жертву, но в прежние времена мы знаем, что приносили, ну, необходимые вещества для совершения священнослужения, что испекались даже просфоры человеком каждым. В сербской церкви до сих пор существует эта традиция. И человек приносит эту жертву и, наверное, сердцем чувствует, это очень такой важный момент, принята эта жертва или нет. Это же очень важное впечатление души. Хотелось бы вот на это обратить внимание. Ведь как подействовало то, что жертва Авеля принята, а жертва Каина нет. И, наверное, вот это и будет началом каких-то таких духовных впечатлений человека о церкви, о небесной жизни, о горнем мире. Потому что это реальное отправление каких-то духовных чувств человека. Потому что вне этого они просто как-то теряются. Или вот, например, еще одно. Давайте остановимся на еще одном впечатлении, что когда поется херувимская песня, это наш приход к такой неотмерной жизни. Где мы и когда обретаем такую неотмерную жизнь? Наверное, кто-то временами, редко оказавшись в каком-то благословенном месте, может быть, испытал такое чувство. Но а здесь, пожалуйста, на божественной службе, хоть каждый день приходи к такому внутреннему состоянию. И нас приглашают к нему, и слова звучат сообразные, и пение располагает к тому, чтобы вступить вот в эту жизнь. И чтобы это состояние человека не оканчивалось, а на длинно может петься херувимская песня. И человек, наверное, получает вот эти драгоценные опыты на таких вот моментах богослужения. Но я уж не говорю про прочие моменты.
К сожалению, наша передача уже подошла к концу. Вот в завершение, что бы вам, может быть, хотелось сказать или пожелать нашим слушателям?
Ну, мне бы хотелось пожелать, чтобы наши радиослушатели совершали в своей жизни безостановочный путь удивлений на божественных службах. Потому что это действительно путь бесконечный. Это целое богословие, которое проносится пред нашим духовным взором. Слава Богу!
Спасибо вам за участие. До встречи через 2 недели.